Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Евгения Ульева, мама восьмерых детей, православный психолог, бабушка восьми внуков. Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер.
Сегодня хотим поговорить на такую... Ну, как всегда, у нас каждую тему можно назвать сложной, поэтому просто скажу, на тему сохранения семьи. Как избежать развода, как сохранить семью, как сохранить и приумножить радость, вот, с которой мы когда-то воссоединялись с любимым человеком. И, к сожалению, знаем, что и в православной среде, и в неправославной среде все равно вот это вот... постепенная потеря какого-то радости, какого-то смысла, вот, создания семьи, оно существует. Вот один мой православный друг сказал мне, вот скажи, как вообще объяснить, для чего мы создаем семью? Вот, ну, например, неверующему человеку, для чего мы создаем семью? И я удивилась, потому что вроде как это очевидно. Это лежит на поверхности. Но встречаются мужчина и женщина, полюбляют друг друга, оказывают друг другу поддержку. Ну, то есть это про любовь, про поддержку, про доверие. Вот, но, наверное, какой-то вот... Говорят, что лукавый не дремлет, да, и что семья — это как раз то место, куда просто необходимо бить, потому что это, ну, такая единая церковь.
Да, да, да.
И
домашняя церковь.
Домашняя, да, церковь.
И домашняя церковь.
Если муж и жена верующие, или если верующий один из супругов, то это очень укрепляет брак. Мне, кстати, знаешь, подружка однажды спросила, у нее был такой кризис в семейной жизни, и у меня были кризисы в семейной жизни, мы 20 лет прожили с моим любимым мужем, и я помню, как вот... действительно, не на показуху, не для красного словца. Вот мы идем на исповедь, ссоримся до развода, а мы всегда вот категорически, мы были очень молодые, горячие, ссоримся до развода, идем на исповедь, причащаемся, думаем, о чем это все было. Ну, ну, это просто так. Это, я этой подруге, она говорит, что же держит твою семью воедино? И мне было так стыдно говорить, милая церковь. Ну, понимаешь, потому что почему стыдно? Не потому что это стыдно, а потому что, ну, ты как будто хрестоматийную какую-то вещь сказал, а тут люди еще не церковные, но я сказала это от всей души.
А потому что ты опытно к этому пришла. То есть это не теория для тебя была.
Да,
это было именно опытное твое, вот уже такое практическое понимание. Ну вот зачем мы создаем семью? Чтобы выращивать любовь. Взращивать ее там. То есть мы получаем вот это как бы растение, я бы вот так назвала, да. Можно там с ребенком, конечно, сравнить, но можно с растением. Можно и с ребенком, кстати, вот что вот ребенок рождается, да, и вот рождается семья. И как раз вот эти вот все кризисы, они же нормативные. То есть любая семья, она проходит... Нету идеальных семей. Когда мы видим какую-то замечательную пару пожилых людей, дедушка с бабушкой за ручку идут, там смотрят, там не налюбуешься, да. Ну вот для меня образ такой истинной любви — это не молодые люди, а как раз очень пожилые, да, которые очень,
да,
много
прожили. Лебединая, да,
лебединая верность, песня. Да. Но если мы с ними поговорим, мы всегда там обнаружим огромное количество проблем, которые они вместе пережили.
Угу.
Там могут быть и потери, и смерти там детей или родителей, или близких, там безденежье, да, там бездомность даже, да, там какие-то съемные квартиры, то есть там все что угодно, болезни, то есть все там присутствует внутри этой семьи, просто эти ребята справились. Они про это прожили. И вот это, если мы говорим о растении, которое мы выращиваем, соответственно, мы вот как раз и должны, да, смотреть, чтобы удобрения были, и воздух свежий, там, и солнышко, да, и дождик, то есть все вовремя. И вот мне вспоминается эта притча, да, о двух монахах, которые один посадил дерево, второй, и один говорил, Господи, пошли мне дождь, да, потом, Господи, пошли мне солнышко, там, пошли мне то. И в результате растение погибло. А второй говорил, Господи, пошли, что вот нужно этому растению, я не знаю, что там дождь или солнце, но ты то, что нужно, пошли
сам. Хорошая притча.
И он принимал. Вот кто живет за городом, деревня там, загородный дом, вы все прекрасно знаете, что мы обычно не жалуемся никто на погоду, мы ее любим, потому что мы видим, что если идет дождь, то это здорово, у нас там все полилось, да, промылось от пыли и так далее. Если солнышко, господи, какое счастье, солнышко, там жара тоже нужна, потому что в жару там расцветает все и наливается солнышком, там ягоды, там плоды и так далее. То есть для нас, вот, ну я просто за городом всю жизнь...
У природы нет плохой погоды.
Да, 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 для нас это прям благо. А городской житель, он, как правило, ругается, что вот опять я ноги намочил, или там опять это солнце дурацкое, там и так далее. То есть вот, ну, я не говорю, что все плохие или хорошие, я никого не оценю, просто городской житель немножко утрачивает вот эту связь с природой, да, с такой вот, с тем течением жизни естественным, которое должно быть, да. И в семье тоже есть свое естественное течение. То есть вот это вот любовь, да, вот это первые, ну, допустим, люди встречаются, если мы берем нормативный брак, да, идеально, если они там в течение года все-таки узаконивают свои отношения или расстаются. Полезнее как раз вот узнать человека более-менее, вот мне подходит, я такой открою вам секрет, да, есть вот эта история про две половинки, вот они встретились, но если мы возьмем просто чистую биологию, условно говоря, человеку подходит очень много других людей. Он просто выбирает интуитивно, вот какой вот самый-самый мне откликается, да. Раньше же вообще этого не было, раньше просто, ну, очень прагматично подходили. У вас товар, у нас купец, вот приданное такое-то, и жили, не было понятия вообще о разводе, в принципе, его не существовало, да. Это были очень тяжелые всегда истории, конечно, не было счастья прям 100%, но понимание, что мы живем один раз и на всю жизнь, оно как бы и давало такую длительные браки нормативные. Мы сейчас попадаем в другую ситуацию.
Абсолютно, мы вообще в другой,
да,
ситуации.
Мы все сами выбираем, все подходит, не подходит. Там, знаете, простите, как пара обуви, да, вот если вы купили обувь, вы же не можете через полгода пойти сдать. Сказать, знаете, мне не подошло, это поносил ботинки, что-то нет, нет, не подходит. У вас не примут ни в одном магазине. А почему мы можем так относиться к другому человеку, да? Пожил с ним, я имею в виду именно сожительство, угу. Да? То есть тут нельзя, тут вот, если я люблю этого человека, если он мне дорог, если я хочу быть с ним, тогда мы идем, регистрируем наши отношения. Сейчас даже идти не надо, господи, госуслуги онлайн. Сейчас идеально.
Это вообще очень больная тема.
Ну вот, к сожалению, я считаю, что сейчас общество немножко занесло вот в крайность того, что сейчас все перестали регистрировать, это кому надо, это просто печать. И мне все время смешно, говорю, если тебе не надо, это просто печать, ну пойди поставь. А мне надо. А я вот, я девушкам сегодня говорю, ну, раз молодой человек, он говорит, да, да какая разница? Говоришь, отлично, тебе все равно, а мне есть разница, давай сделаем по-моему. То есть тут и логика как бы.
Ну вот тогда объясни, вот это вот поставить печать, да? Я сама как-то очень, мы с мужем к этому относились, мы были не церковными людьми, мы были такими оппозиционерами, и вот это вот пойти в государственное учреждение, поставить печать, мы демонстративно пришли туда.
Джинсы.
Мама сказала, да, мама сказала, только черную футболку не одела, именно ее одела. Вот. А что происходит, когда ставится эта печать? Вот все равно же что-то происходит. Да, я должна сказать, что вот все-таки ударюсь в это воспоминание, как мы поставили с мужем печать. Это был какой-то прекрасный такой день, но мы настолько были такими, ну, не хиппи, конечно, ну, понимаешь, такими неформальными
да,
людьми.
Да.
Вот.
И тогда это еще время такое было все-таки.
Да.
Оно было очень такое, вот это же перемен требует сердца, там 90-е.
Да.
Оно вот прям там как-то все эти не спровергались авторитеты. Там.
Все ремелись.
Сейчас такого нет совсем. Какой-то в воздухе это было. Это вот кто не пережил, он даже не понимает, о чем речь. Там какой-то воздух был какого-то борьбы, какой-то революции. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Но перемен действительно, это ветер перемен был. Вот эта,
да,
песня
отсюда, вот
Wind
этот...
of Change, да, которую спели потом, даже приехали, там забыл, как группа зовут, ну вот, он был безусловно.
И вот я думала, а интересно, а купит Олег кольца или нет? Потому что, ну, уж сильно такие неформальные. И так удивилась, что он принес кольца золотые моего размера, такие тоненькие, но у нас денег было не очень много. И мы пошли в этот смешной для нас ЗАГС, вот, и услышали эту смешную для нас фразу, брачующуюся,
дорогие,
поздравьте друг друга.
Брачующиеся. Да, да,
мы,
да, там смешно.
И мы, знаешь,
а сейчас, кстати,
сделали...
очень милые слова говорят, сейчас очень милые,
да,
тети.
Кстати, тоже, да. И мы пожали друг другу руки. И потом мы вышли, и, знаешь, у меня было ощущение, ну, это я про свой опыт рассказываю, такого другого состояния. Конечно. Это я рассказываю, вдруг кто-то из молодых услышит.
Конечно.
Другое состояние.
Это все говорят,
абсолютно. Это был какой-то торжественный день.
Это другой опыт. Оказалось,
мы просто подписали какие-то бумаги.
Да, казалось бы, но тем не менее, вот возьмите любых людей, которые это делают, у них все равно меняется, вот у них они выходят какими-то другими. Вот зашли одни в ЗАГС, вышли другими в ЗАГС, потому что все равно это ответственность. Мы берем на себя ответственность. Вот я беру ответственность за тебя, а ты за меня, да, вот это взаимное. Мы же подпись ставим, да, вроде такая, ну, подумаешь, там что-то подписали, но мы же все-таки обращаем внимание, что мы подписываем какие бумаги. Даже вот мы кредит в банке берем или еще что-то. Мы же прочитаем, что там в договоре написано. Поэтому и тут это все, фамилию надо взять там мужа или не взять, да, то есть это тоже уже какие-то вопросы. А какой... Тут же разговор, вот смотрите, когда фамилию берем, не берем, да, тут же разговор, а какая фамилия будет у ребенка, да, то есть тут же уже дети у нас сразу появляются в этой как пространстве, потому что когда мы не зарегистрированы, нам дети как-то вот как бы нежеланны, мы как будто их не ждем, да, они какие-то нежданные гости всегда вот в таком сожительстве, а в браке, ну, как бы, да, ну, дети, а как же без детей, это что же за брак? То есть вот этот момент, он 100% работает. Молодежь просто современную немножко дезориентировали вот этим, вот интересно, что мы с тобой в нашей молодости, это была реальная свобода, потому что действительно менялся строй очень серьезно. Все-таки был один строй социалистический, да, перешел совершенно капиталистический, совершенно это изменились полностью и экономические отношения, и взаимодействие, да, между людьми абсолютно. Даже язык поменялся, да, много слов новых появилось там и так далее. И поэтому, безусловно, вот этот ветвь перемен был. А вот сейчас, мне кажется, это какая-то имитация. То есть изменений нету, а как бы, как будто бы это какая-то ложная свобода. А вот я возьму и не женюсь. Ты возьми и женись. Вот это свобода. Как раз вот прям тут же вспомнился мне случай. Любимый мой старец Илий, мы были у него. И так получилось, что приехали такие огромные, здоровые ребята, десантники, такие очень серьезные, там, двухметровые красавцы, которые, там, их так много было. Ну, бывали такие ситуации, когда ты сидишь с батюшкой, и там, как бы, ну, много народу, и мы общаемся, как бы, все слышат, кто что говорит. Такая большая компания была, и они такие милые приехали, и они пытались от батюшки получить разрешение прыгать с парашютом. Потому что они воевали в Чечне, подсели на это дело, это же адреналин очень серьезный, и они как бы вот мирное время, ничего как бы не предвещало, и вот им хотелось какой-то вот острых ощущений, они прыгали с этими парашютами, и почему-то им, зачем им было благословение старца, я не знаю, но вот пришли они просить вот на моих глазах. И батюшка так улыбнулся и говорит, нет. Они говорят, ну как же, батюшка, мы там родину защищали, прыгали. А он говорит, да-да-да, когда надо было родину защищать, и вот сейчас у нас идет действие, да, как тогда адреналин войны есть. Вот ты работаешь для Бога, для страны, для людей. Но когда мирное время, это нет, это ты уже тешишь свое вот это вот желание острых ощущений. И он говорит, ну я же мужик, батюшка, это же мужское. Он говорит, да-да-да, вот у тебя, видишь, девушка, а с ним сидела милейшая, красивая ведущая с телевидения, какая красотка, но они были не женаты. И он на нее показывает и говорит, вот видишь, деточка сидит рядом с тобой, вот женись на ней, вот выезжай в деревню, нарожайте 5 детей, вот это ты будешь мужик настоящий, а это прыжки.
Вот тебе адреналин,
да,
я хотела сказать.
Да, и адреналин тихо. Так, с таким такой любовью, с таким теплом это сказал, ну, они как-то растерялись оба, я прям видела, что они не ожидали, вот что угодно они ожидали, но не вот такого благословения. Не знаю, чем там закончилась эта история, может быть, и так... Ну, потому что это сложно. Это, вот это действительно настоящий мужчина, который может свою семью вот прям купить дом в деревне, развести хозяйство, там, детей там, рано рожать. Вот это, мне кажется, настоящая. Вот.
Очень красивая история.
Ну да, было такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей. Жень, а вот поговорили о том, что что-то меняется, когда вот создается семья, даже ну, такая вот на государственном уровне. А какие вот... Как сказать, какие процессы, вот ты как психолог можешь сказать, какие процессы
что
запускаются?
Дальше? Что да? Дальше, да? Жили они долго и счастливо и умерли в один день, да, как в сказках. Ну, там дальше смотрите, какая история. Вот когда люди поженились, если вот, опять же, я говорю, вот этот нормативный год, они повстречались, там очень высокий накал чувств, как правило, бывает, если люди молодые, да. Естественно, есть гормональный фон такой, это тоже божественное такое чудное устроение, да, что вот мы как-то этого человека идеализируем, он такой нам кажется прекрасный, добрый, теплый, вот он хороший, мы его немножко приукрашаем, и это предусмотрено природы нашей, чтобы мы вот в этом идеальной картинке быстренько женились и заводили детей. А все к этому располагает. Да, наш... Если мы нарушаем вот эту историю, именно вот природную, да, биологическую, то, соответственно, у нас там начинаются проблемы уже такого физического плана, да, потому что мы, например, вот мы поженились, если мы вот на этом высоком уровне гормонов не завели детей, то, соответственно, у нас там нас распирает на какие-то действия, там так должно быть. И вот молодые люди современные, они любят там путешествовать, там, какие-то там карьеры.
Сейчас поживем для себя, значит.
Вот это пожить для себя, да. Они вот эту огромную энергию, которая Богом задумана для того, чтобы продолжался род и рождалось много детей, да, не зря же Господь дает такую возможность уникальную каждому человеку. И в этот момент вот эта огромная энергия любви гормональная, она не превращается в другого человечка, да, не появляется. Угу. Потому что это чудо, чудо, вот это появление малыша, это абсолютно чудесное событие в любой семье. И вот этот момент мы для себя живем, начинаются какие-то выяснения отношений, потому что там, ну, притираются люди, да, там все равно, ну, как-то разный быт у всех, да, это нормально. Первые годы, это так называемая притирка, ее все знают прекрасно, но она пока сначала сглаживается, да, вот этим гормональным фоном, все вроде, мы терпим еще друг друга, у нас хватает запаса и сил на все это. Опять же, если у нас сожительство, да, к сожалению, к огромному, то вот это все расходуется там. И вот эта притирка, которая в браке происходит и скрепляет семью, да, наше дерево растет, вот это дерево любви, оно растет. То если это просто сожительство, то это как бы, знаете, не то, что дерево любви, а как-то непонятно, кому оно чье вообще, оно в чем саду-то растет. Как будто дичка, угу. Как будто дикое растение, да, как будто мы пытаемся дикое растение какое-то там ухаживать за ним. А потом через 5 лет выясняем, что, ну, мне не очень-то и хотелось, подумаешь, там, шиповник какой-то растет за забором. Понимаете, вот есть такой интересный момент, для чего надо как раз регистрировать свои отношения. Потому что тогда у вас вот свой легальный сад, юридически, это ваша собственность, да, на вашей земле растет. Тут вот что-то такое. Никто же не покупает квартиру, говорит, да, не будем оформлять, так поживем, да. Ну, как-то странно, да, там, ну, или любую ерунду. Машину мы покупаем, оформляем, все мы оформляем. Кредит даже на какие-нибудь холодильники там с мультиварками, да. Почему брак-то такое серьезное дело не зарегистрировать? Сожительство не дает такого опыта, оно просто другое. Там вот опыт отношений другой сразу же. Называют это гражданским браком, но интересно, да, они же хотят как бы прикрыться, казаться, а не быть. Почему-то брак слово берут. Гражданский брак – это то, что вы в ЗАГСе зарегистрировали. Вот это гражданский брак. Это гражданская регистрация брака. И сейчас вот, кстати, современная проблема, вот я сейчас в новостях вижу, что бойцы, вот кто погибают на СВО, не могут эти гражданские жены ничего доказать. Даже дети, ДНК есть, и все равно они не могут эти выплаты получать. И они оказываются в очень тяжелом положении. Она теряет любимого человека и теряет все права гражданские. И сейчас думают, как это оформлять, но а как ты это оформишь? Тогда любая женщина может заявлять свои права. В том-то и проблема, что юридически это невозможно как-то зарегистрировать. Да? То есть вот это вот прям я, молодые люди и родители, у которых молодые дети, может быть, там взрослые дети, обратите на это внимание, потому что сейчас очень попустительски к этому относятся, да пусть, да поживут, да для себя, да, а вдруг разбегутся, вот и хорошо разбежались, не понимая, что вы таким образом поощряете вот эту вот привычку к блудному сожительству, к неправильным, нездоровым отношениям, они сразу неправильно закладываются. Фундамент отношений уже неправильный. А в браке вы как бы все стяжаете в одно. У вас общий дом, уже какое-то понимание, что семья, ребенок, там, ну, какое-то более серьезное отношение к работе. Ну, вот у меня молодые дети, мои дети женились все молодые, замуж уходили. Я всячески это поощряла, помогала материально обязательно, потому что 19-20-летние люди не могут себя обеспечивать, это еще у них нет такой возможности. Я всегда оплачивала свадьбы, я всегда старалась там, на первое время, там, и жилье, и там, ну, как раньше делали в 19 веке, как это, приданное, все это было очень разумно.
А ты знаешь, это вот на Востоке у меня есть подруга, которая, ну, знакомая скорее, дочь мэра какого-то из городов Дагестана, я уже не помню какого, и она когда рассказывала, вот как взрослые родственники все кидаются поддерживать молодую семью.
Традиционное общество, сообщество, это нормально.
То есть у них сразу есть жилье, у них сразу есть машина, какой-то невестке надо сколько-то пар обуви, я не помню, какое-то немыслимое количество.
Да, там это приданное, его собирают всем миром, это нормально.
Да, и все, я все, могу... все помогают.
Анют, расскажу тебе историю про Кипр. Я это увидела, я очень давно стала ездить на Кипр, там с 90-х годов. И там, если кто был на Кипре, обязательно попадал на кипрские свадьбы, потому что они такие открытые, их очень много, этих свадеб постоянно, и они проходят очень интересным образом. Поскольку киприоты практически все друг друга знают, и практически все родственники, к сожалению или к счастью, не знаю, но неважно, остров маленький. И у них очень интересная традиция. Когда молодые люди женятся, устраивается огромная такая, ну, это, как правило, или отель снимается, или какой-то зал, нет вот этого огромного угощения, на которое тратится вот в нашем, как у нас принято. У них это просто какой-то, ну, фуршет очень легкий. Но смысл в чем? Красивая невеста с красивым женихом встают, и идет тысячи вот этих друзей, знакомых со всего острова, да, которые привозят, все, каждый приходит, целуют молодых и дают конверт. В конверт кладут очень небольшие суммы. Я специально узнавала, нас приглашали на такие
свадьбы. Это не только на Кипре, это, ну, вообще это, греческая,
да, это греческая такая традиция. Они кладут там $5, $10, это небольшие суммы. Большие суммы кладутся только очень близкими родственниками, там родители, там, ну, какие-то вот этот богатый родственник какой-то. Но в основном кладутся маленькая сумма. Но смысл в чем? Если к вам пришло 1000 человек, они идут прям один за другим, вот целый день стоит жених с невестой, и вот целый день прям такая вот карусель. Это очередь стоит, прям все стоят в очередь, обнимают, целуются, стол для подарков, стол для конвертов. Но вот так выдают замуж, например, условно говоря, в этой семье, когда в следующей семье своя свадьба, эти же люди фактически, там даже есть такая штука, они даже учитывают, кто сколько положил, и потом такую же сумму кладут вот, ну, друзьям, знакомым, соседям. И получается, так им всем миром собирают вот как бы такое приданное всем. И там принято, например, что дом женщины, что идут молодые жить в дом, где невеста. То есть, ну, не, в их, не, с, не с родителями стараются какое-то жилье выделить. Ну, там остров немножко по-другому все. Почему женщина? Я тоже спросила, говорю, а почему женщина? Они говорят, ну, вот ребенок, чтобы она, ее нельзя было выгнать, чтобы она была на своей территории.
Потрясающе.
Спокойно рожала детей, да, ей это принадлежит. И вот у них такая интересная традиция у киприотов и довольно такие крепкие браки. Понятно, что, ну, сейчас современное общество, это социальная проблема, конечно, разводы. Это во всем мире, вот эта атомизация, индивидуализм, ты мне, я тебе, эгоистичное вхождение в брак, попытка в этом браке что-то получить. И даже сейчас я вот спрашиваю, когда вот, а зачем вы хотите замуж? Он говорит, ну, я хочу быть счастливой. Я говорю, а вы ждете от кого-то, чтобы вас сделали счастливым? Понимаете, вот в этом проблема. Я жду, что вот этот человек меня сделает счастливым. Я не хочу этого человека сделать счастливым. У меня нет вот этого порыва. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы мы были счастливы. Хотя бы мы. Да, вот мы хотя бы были счастливы. А тут вот я хочу быть счастливой. И очень много ожиданий у всех от другого. От мальчика, у девочки от мальчика, у мальчика от девочки. Ну, если молодых мы берем людей, и они об этом очень спотыкаются. Они не получают этого в браке, потому что они не могут еще это друг другу дать, у них еще этого нету. Это не созрело, они еще молодые, у них нет понимания, у них нет такта, у них нет там глубинных каких-то. Ну, вот, к сожалению, сейчас же все, если мы возьмем вот тех, кто сейчас выходит замуж и женится, они практически все из разведенных семей.
Женя, а вот как православный психолог, ну и вообще как психолог, о чем должны знать люди, которые вступили в брак, да, какие могут быть подводные камни, вот эти самые кризисы. Вот давай об этом поговорим, как их преодолевать и вот в какой момент, как их распознать вообще, потому что предупрежден, значит, вооружен.
У меня вот дарю прям, дорогие мои, такой хороший лайфхак. Значит, смотрите, есть такая штука, которая называется обида. Мы ее все хорошо знаем, потому что больше всего любят обижаться маленькие дети. Вот они прям надуваются, ты меня обидел, там я обиделась, там, да, плачут, я обидна мне очень. Такое сложное чувство, да, внутри, там много всего в обиде. Но я все время говорю, ребята, вы можете представить Иисуса Христа, который обиделся на кого-то? Вот который взял и обиделся на апостолов там или еще на кого-то. То есть, понимаете, да, мы с Христом это чувство никак не можем сопоставить. У него нет. Вот даже гнев упоминается, да, он там торгующих выгнал из храма, да, еще какие-то вещи, но нету зависти у Христа, нету обиды у Христа, да, то есть вот обида, я считаю, что если вы будете работать со своими обидами, не обязательно замужем вы или разведены, неважно, еще не успели вступить в брак, если вы начинаете обижаться, то вы встаете на путь очень такой, знаете, скользкий, потому что вы в обиде жить очень удобно. Я же прав, а все неправы.
Это такой наркотик немножко.
А наркотические вещества вырабатываются в мозгу.
А, прям вырабатываются.
Вырабатываются, да, это доказано уже учеными. Там такое специально вырабатывается вещество, поэтому обида такая приятная. Вот если кто-то обижался так подолгу, там месть возревает, там очень много, там, понимаете, там же это просто почва для страстей. Вот обиженка. И это очень удобная позиция. Если мы сейчас возьмем современную социологию, то у нас вообще целые страты людей обижаются, да, там трансгендеры, там еще какие-то ЛГБТ там сообщества, которые запрещены, слава богу, у нас вот эта пропаганда запрещена в России. Они же прям в обиде. Нас обидели, мы не такие, как вы нас не понимаете. Обида, она разрушает. Вот все, она разрушает отношения, она ничего не скрепляет, потому что вот эти требования прощения, ты должен просить прощения. Там ребенок, например, ты вот поди подумай, чем ты обидел маму. Ребенок в ступоре, он ничего не понимает, что случилось. У него причинно-следственные связи в голове еще не работают. Ему надо четко показывать. Вот если он разбил что-то, значит, вы в этот момент ему показываете, что ты махал руками, разбилось. Бери тряпку, мой. Да, там, ну, если разлилось что-то. То есть вечером наказывать за то, что утром он разбил ребенок маленький, бесполезно. У него никак это не свяжется в голове. У него будет чувство, что мама или папа опасны, что они, ну, могут по какой-то причине, да, могут причинять мне боль, и я вообще не понимаю, зачем это было сделано. Вот, поэтому тут будьте осторожны, не выращивайте обид, потому что обиды – это топливо для всех конфликтов.
Вот это очень важная мысль, которую мы во второй части программы продолжим, потому что, да, я как-то примерила и подумала, что действительно обиды могут разрушительно воздействовать даже на самые крепкие отношения, самые крепкие семьи. Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, мама 8 детей, бабушка 8 внуков, православный психолог, у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами Евгения Ульева, мама 8 детей, бабушка 8 внуков, православный психолог, у микрофона Анна Леонтьева. Продолжим этот необычайно важный разговор про сохранение семьи. И вот мы уже выявили в первой части программы такую разрушительную и термоядерную по силе эмоцию, как обида. Это эмоция,
это чувство.
Да? Это чувство.
Нет, эмоция – это то, что в моменте вот я там испугал, страх там, и так далее, радость, обрадовался. А чувство – это более такое длительное, это состояние. Обида – это состояние, это я уже вошла в нее, я в этом состоянии нахожусь. Меня трудно из него даже достать, потому что мне там, в принципе, хорошо в обиде. Это никто себе в этом не признается, но люди, которые привыкли обижаться, потому что это один из способов коммуницировать. Это обычно с детства начинается, человек выбирает такую тактику, да, что, о, как удобно, я обиделся, все тут передо мной прощения просят. Там. Ну, например, если мама обиделась на ребенка, это момент отвержения. Да, вот она говорит, уходи с моих глаз, ты такой плохой мальчик или такая плохая девочка. Для ребенка невыносимо состояние отвержения, невыносимое. Это его мама. Он не может без нее. У него физическая потребность огромная в мамином одобрении, любви, принятии. И если идет отвержение, он любым способом пытается помириться. Любым. Он сделает все, что угодно. Он будет плакать, он там будет ходить, он будет просить прощения совершенно неискренне. Да, там, мамочка, прости, я так больше не буду. Как я больше не буду? Да Бог его знает, как я не буду. Конечно, буду. Это же ребенок маленький. И вот это отвержение потом человек несет во взрослую жизнь. Вот
с ним, ну да, и, собственно, в семейную жизнь.
В семейную, да. Да. И вот начинается, почему-то... а ты меня столько обидел, а я тебя столько обидел. Ага. Там вот эти обиды копить обиды, ага. Да, копятся, знаешь, как будто в банке, да, такие прорастают, там какие-то проценты, а вот я тебе там с молоду, вот ты мне вот то задолжал, это задолжал. Понимаете, это надо прощать всегда. Слово «простите», «благословите», да, прощайте быстро, сразу. Потому что чем дольше это настаивается, это как вот яд. Он проникает, понимаете, вот обида, она вот прям проникает, расползается и дает, ну, знаете, как какой-то сорняк. Вот попало семечко обиды, да, и она прорастет, оно там даст вот эти корневую систему, ну, какие-то плоды какие-то горькие и неприятные даст. Поэтому не-не-не, прям обиды, будьте крайне осторожны.
Очень важное, да, то, что ты говоришь. Хочу немножко, знаешь, как развернуть разговор. Вот я представляю себе... встретились двое людей. Сначала все, ну, как всегда, все летают, все здорово, а потом, знаешь, возникает, проходит там сколько-то лет, и возникает такое чувство, что, ну, ты видишь, конечно, уже и недостатки человека, и тебе, условный тебе, становится как-то не по себе от того, что ты думаешь, ага, а он будет потом расти, он потом будет еще и стареть, и он будет вот эти недостатки все выращивать, и становится страшно, что как вот...
Рядом с тобой не идеальный человек.
Рядом с тобой не идеальный человек, ты даже должен это все как-то вот воспринимать, это будет рядом с тобой. Вот. И тогда, может быть, просто проще вообще расстаться. Ну вот ты увидел, что он гневливый, или она там какая-то вот, не знаю, неважно какая. И, ну вот такой, знаешь, страх перед тем, что это будет только нарастать.
Только хуже, да.
Потому что мы очень мало у нас жертвенности, очень мало такого вот желания
терпение,
послужить.
Терпение.
Да, терпение. Да. Ну вот да, для да. желания, да, послужить нужно терпение.
Но тут вот смотрите... Сразу оговорюсь, вот прям начну с того, что мы не говорим о нарушении Уголовного кодекса. Мы не говорим о ситуациях насилия, издевательств, да, то есть мы вот все вот прям сразу вот это вот давайте уберем в сторону, потому что первый аргумент, а вот если там бьет и так далее. Не-не-не, никакого физического насилия в семье быть не должно.
Конечно, конечно.
Нигде оно не заповедано. Вот эти все истории там про какой-то там, что там, не помню, ну, неважно, сейчас это не модно абсолютно, бить там, наказывать, издеваться ни в коем случае. Поэтому мы говорим просто вот о нормальных отношениях, о людях, которые хотят быть вместе, но при этом у них есть недостатки, у них есть страсти у жены, у мужа. Вот страсть гневливости или страсть
раздражительности,
может быть, страсть там, какая еще может быть страсть там, ну, уныние, например, хандры, да, тяжело жить с человеком, который такой вот все время в миноре, да, такой вот он весь несчастный, там, или больной, или такой вот все его обидели, вот опять мы к обиде возвращаемся, да, то есть, смотрите, брак нам подсвечивает просто наши страсти.
Вот, наши собственные.
Конечно, конечно. Когда мы с другим человеком находимся, как мы можем еще понять себя? Никак. Мы же считаем, что мы хорошие, прекрасные. Ну да, бывает у меня так, но вообще-то я милый, добрый, хороший человек, да? Но внутри, когда вот мы начинаем с детьми взаимодействовать, которые нас ужасно раздражают почти всех, это тоже нормативно, потому что маленький ребенок, он, у него нет границ, он орет, он не слушается, он там будет вас в 5 утра, там выливает там ваши любимые духи куда-нибудь, куда не надо, там и так далее. Но мы терпим. Вот сравните, вот опять ребенок и муж, да, или жена. Мы же терпим ребенка, все его выходки, и мы стараемся с ними как-то взаимодействовать, там, уговаривать, договариваться, наказывать, там, и так далее. А в браке, если муж и жена, действительно потом, после вот этого эйфорического периода, да, когда все хорошо, и такая милая, хорошая семья, и все мы любим друг друга, потом наступает период, ну, во-первых, очень важен период появления ребенка. Когда была диада двое, да, и появилась третья триада. Это тоже такой кризис. То есть это надо понимать, что вот и беременность, и роды – это не какое-то великое, прекрасное событие. Это очень сложно. Мы любим друг друга, мы хотим детей, мы рады появлению нового члена семьи всегда. И многодетные семьи знают, как уже там пятый, шестой, седьмой ребенок это прям новенького принесли, классно, это счастье огромное, да. Это малыш появляется в семье – это радость невероятная. Все многодетные семьи это знают. Но вот сам момент, даже в очень счастливых многодетных семьях увеличение нагрузки, да, лишний человек, все равно еще один человек, значит, это бессонные ночи, зубки, там, болезни, там, кому-то надо помыть его, одеть, помочь маме, у которой другие есть заботы и так далее. Вот этот момент, конечно, испытывается наш эгоизм, потому что я хочу отдохнуть, я хочу там, я не знаю, полежать, посмотреть, поскроллить там ленту какой-нибудь, да, новостей. Ну, причем я спокойно к этому отношусь, я как раз мамам всем говорю, слушайте, ну, хотите, ну, смотрите, не надо себя чувствовать прям совсем преступницей, потому что вы живой человек, ну, как-то надо вам куда-то отвлекаться, вы не можете 24/7 быть с ребенком. Это, кстати, важно, вот иметь какое-то свое пространство, какое-то свое, вот, это мамам тоже вот делюсь обязательно, у вас должно быть что-то свое, вот где-то, где вы там, не знаю, шьете, вышиваете, читаете книжку или просто сидите, смотрите в окошко, или вы погулять пошли одна, мама должна быть какой-то это время одна, это нормально. И муж должен об этом помнить, что там жене надо передохнуть, как-то развеяться, да, куда-то выйти, потому что если она всегда с детьми, она очень от этого устает. Это физическое, эмоциональное выгорание очень серьезное у мамочек бывает. Вот, и поэтому тут вот надо с терпением. Потом разрушение отношений все-таки не приносит обычно никогда радости никому. Это всегда очень тяжелое. Вот по шкале стрессов есть такая шкала, и развод приравнивается к смерти близкого человека. Причем, если смерть близкого человека наступает, это ужасно, и это тяжело, это трагедия, но тебя хотя бы пожалеют, ты вдова, да, там, или вдовец, все очень сочувственно к тебе относятся. В ситуации развода обычно никакой жалости нету, там очень, это очень заряженная ситуация гневом, раздражением, обидами, претензиями друг к другу, там вытаскивается все, что можно вытащить, все безобразие, это всегда очень стыдно. Это кроме того, что это очень горько, грустно, это потеря огромного пласта жизни, даже если вы недолго были женаты, все равно это какой-то период вашей жизни. Поэтому я вот считаю, что починить можно вообще любой брак практически, вот, ну, за редким исключением, за редким. Вот если на семейной консультации объясняешь, в чем проблема, вот меняешь угол зрения у людей, у них, знаете, у них как будто прям вот они как будто по-другому видеть начинают. То есть они упираются в какие-то свои вот эти бытовые разборки, обиженки какие-то, да, а когда ты говоришь, а вот это, а вот так, ой, да, я даже не подумал, а, ну да, это же поэтому, да, то есть у них как будто какое-то открытие происходит, слава богу, и меняя отношение уже к другому, да, что можно по-другому, что не обязательно там орать или скандалить или обижаться. Вот опять это обижает. Вот обида, девочки мои, это в основном девочки обижаются, поэтому я вас умоляю, не надо, мои хорошие, работайте над собой. Вам потом будет легко, хорошо, потому что обида – это же мешок камней, который ты носишь. Как в притче про обиду. Очень хорошая притча, да. Молодой человек пришел к старцу и говорит, батюшка дорогой, ну какой вот вы не как вам так удается быть таким необидчивым? Он говорит, я тебя научу. Бери мешок, вешай на шею и туда складывай. Вот кто-то обидел, берешь картошку сырую и прямо на ней пишешь. Оля, обидел 22 там, мая. И кладешь в мешок. Ну, он так походил неделю-две, все это тухнет, воняет, приходит к батюшке, говорит, батюшка, это невыносимо. Он говорит, деточка, ну, люди уже ушли, а ты с этой обидой все ходишь, она тебе смердит, сними-то с ними, зачем она тебе? Вот мне все время хочется всем...
Хорошая кто-то... притча.
Ну, я прям говорю, или камни люди, вот когда очень говоришь наглядно на консультации, да, вот обида, что камни, меня завалили камнями, мне тяжело, у меня мешок, я не несу.
Ну, камни хотя бы не гниют, понимаешь, мне вот с картошкой больше понравилось.
Да, это же гниет, оно же, действительно, у обиды есть такой момент, она же с годами такая, знаете, она зловоние дает, она такая обрастает какими-то помыслами злыми, да, какими-то вот ситуациями, он такой плохой человек, там, и так далее, это осуждение же, обида же, это же, мы же осуждаем этого человека в этот момент.
Жень, смотри, про обиду мы поговорили, а вот такая тема, знаешь, наши знакомые с тобой батюшка с матушкой проводят супружеские встречи. Вот, туда приезжают в основном верующие люди. Вот, и казалось бы, все люди молятся, да, все знают, что нужно прощать друг друга, и нужно то, и нужно всё. Но я вижу пары, которые прямо, знаешь, какие-то потухшие. Вот какие-то потухшие, они пишут там друг другу письма на этих супружеских встречах, происходит какое-то такое очень, конечно, полезное для многих действие,
много
не для всех.
Много семей, да, все равно они очень много семей спасли,
много
согласись,
семей
у них эта программа, она,
да,
уникальна.
Если кому-то интересно, да, можете меня найти в социальных сетях, да, или Женю, мы все расскажем про эти супружеские встречи. Действительно уникальные, спасают от разводов. Вот, но... Знаешь, очень хочется, чтобы вот эта радость, которая, с которой все начиналось, чтобы она как-то удерживалась в семье. Вот откуда вот эта как потухшесть возникает?
Ну, в основном, вот из того, что я наблюдаю, да, это, конечно, усталость, выгорание именно вот...
Не друг от друга или...
Мне кажется, это не друг от друга. Мне кажется, это просто на этапе... Вот это неумение позаботиться о самом себе. Когда мы ждем, что это другой за нас сделает, вот это ожидание, что муж меня сделает счастливой, или жена мне должна, вот это мне должна, муж мне должен. И в этом моменте надо быть взрослым, надо все-таки быть вот таким, ну, зрелым человеком. Mm-hmm. Потому что незрелая личность, она что-то ждет. Он как маленький ребенок плачет, вот то мне дайте, это нет, не такая игрушка, это плохая, там, другую дайте игрушечку, да. А вот взрослый человек, он говорит, так, а что я могу с этим сделать, да, вот мне тяжело, я устал, я не выспался, значит, мне, наверное, надо просто выспаться. Вот я когда делала вебинары по разводам, меня прям благодарили потом, потому что я, основная причина разводов, то, что я наблюдаю в верующих семьях, это выгорание. мама устала. Жена очень устает. Жена выгорела, потому что основные инициаторы развода – это женщины, практически в большинстве случаев, подавляющим. Они просто очень устают вести вот этот воз, и муж им в какой-то момент начинает казаться еще одним ребенком, каким-то капризным, непонятным, который что-то хочет от нее. И она в этот момент пытается вот как балласт сбросить, что я вот сейчас детей-то дотяну, а вот это я уже не могу. И вот мне хочется, что, мои дорогие, позаботьтесь о себе. Сон, отдых, не надо это все намывать, настирывать, наглаживать. И вот этот перфекционизм в доме, особенно если несколько детей, он вообще противопоказан. Пусть будет разлито, там, недоварено или что-то не сделано. Сейчас, слава богу, есть миллион способов облегчить свою жизнь бытовую. Вот надо этим пользоваться обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Улева, православный психолог. А какие вот как практикующий психолог, какие ты еще видишь причины, почему разводы стали таким, ну, как бы средством от средством для, ну, как для начала новой жизни, говорят. Вот начал жизнь с листа.
Освободился, да. Освободился. Крест снял, да, пошел. Да. С креста сошел. Да.
Очень часто я вот наблюдаю, ну как очень часто, у меня никакой статистики есть. Я просто знаю истории, когда вот очень состоятельные семьи, когда муж такой, ну, прям вот очень хорошо зарабатывающий, он в какой-то момент устает и начинает вот эту самую жизнь с листа. Поэтому, когда к нам в гости приходили очень состоятельные, состоявшиеся люди с пожилыми женами, мой муж особенно как-то вот с особенным уважением к ним относился, потому что он вот всю жизнь с одной женой.
Что сейчас редкость, конечно,
да,
большая.
Почему вот это возникает желание жизни с листа? Откуда оно?
Ну, если мы берем вот кризис среднего возраста, есть еще такое понятие, это там, ну, 35 плюс, 40, когда у человека это нормативно, это уже кризис, когда человек как будто бы, знаете, вот он доходит до середины жизни, и вот как земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу, да, вот какое-то наступает недовольство, все привычно, все понятно, все это как-то ценится, не ценится уже, да, ну, как воздух, да, мы же свежим воздухом дышим, вроде как, а какой еще может быть воздух, только свежий, да, там, и так далее, поэтому вот этот момент переосмысления себя, он у мужчин, у женщин наступает, женщина, может быть, тоже ей кажется, что вот какой-то он не такой, не столько зарабатывает, или там, если много зарабатывает, она в этот момент может быть очень неблагодарна, воспринимать это как норму. Ну, подумаешь, и что? Я вообще не про деньги, я вся такая высоком, о духовном, не ценя вот этот труд, который огромный прикладывает мужчина. Мужчина может, конечно, соблазняться, безусловно, это тоже, к сожалению, проблема современная, потому что те девочки, которые очень быстро развелись, которые вот не стали терпеть, они не хотели, там не получилось, там первый брак развалился, или сожительствовали очень долго и развалились отношения, потом они уже после 30 начинают прям охоту на таких состоятельных мужчин, которые вот, потому что, ну, благополучие, брак, жена, все, он так хорошо там все работает, дети, жена, все прекрасно, они смотрят, думают, о, я тоже такое хочу, вот только жена тут какая-то уже не очень свежая, а вот я тут буду отлично смотреться. И отец Дмитрий Смирнов, он очень хорошо про эту тему говорил, он все время говорил, что, ну, стоит машина дорогая, хорошая, ключи зажигания, да, и ты садишься и уезжаешь на ней. Это воровство, это угон. И они говорят, нет, там уже не было семьи, он ее уже не любил. Там одна и та же история, я выслушаю постоянно. Естественно, это рассказ о том, что она его ужасно любит, но почему-то она его любит уже, когда у него миллион, да, а почему-то пока он был, как, помнишь, в старом фильме, когда, говорит, ты за ним побегай вот по всем этим гарнизонам, за с лейтенантом-то поезди, потом будешь генеральшей, да, это вот «Москва слезам не верит», да. Вот есть же семьи, которые действительно, пережив очень сложные ситуации, очень там и бедности, и какой-то неустроенности, и вот эти маленькие дети, все подросло, все хорошо, и вот начинается такая прям бессовестная охота за такими людьми. Я знаю много таких случаев, причем они, вы знаете, даже очень страшно иногда заканчиваются, потому что там прям реально трагедии со смертями, с убийствами и со всякими страстями жуткими, потому что это, конечно, вмешательство, ну, если брак венчанный, да, там семья, детки, многодетная семья, ну, могут быть какие-то проблемы в любой семье, какие-то там размолвки, это нормально, И когда туда вот нацеливается какая-то другая женщина, она, конечно, нарушает заповедь Божию очень серьезно, и грех большой она берет. И, соответственно, уже следующая, вторая семья, да, там другие дети от другого брака, они уже несут на себе вот этот вот, ну, как бы я бы сказала, грех вот этого блуда, вот это прелюбодеяние, это же уже прелюбодеяние, когда разваливается семья. И, к сожалению, очень к этому относятся все несерьезно, не понимая, какой ужас они своим детям оставляют. Вот и тем, которые от первого брака, и тем, которые от второго. Дети крайне страдают. Я работаю с такими семьями, с такими детьми. Мне очень жалко детей, потому что они, конечно, проваливаются в такой... Как правило, это просто шок для ребенка, потому что все было хорошо, был мама, папа, счастливая семья, ну, кто-то там, ну, какие-то могли быть... Это нормально, в любой семье все бывает. И вдруг какая-то тетя появляется чужая, и кто это, что эта тетя вдруг становится какая-то там, что надо с ней дружить или как-то с ней там, понимаешь, дожить или в гости к ней приезжать. Это крайне сложно для детей. Я знаю, что такие женщины себя очень сильно оправдывают, да там не было, да мы полюбили друг друга, вот у нас любовь. Но то, что там гормонально идет выброс очень серьезный, но это же не про любовь. Любовь же, она не ищет своего, да, не ревнует, не завидует. Она хочет добра и мира, и любви. Любовь, которая разрушила другую семью, это нельзя, это не любовь. Это страсть, это эгоизм, это желание быть, ну, сесть на чужое место. Это вот десятая заповедь, кроме прелюбодеяния, есть же еще не пожелай вала чужого, земли чужой, там, жены чужой. Это же целая заповедь отведена, что мы не имеем права зариться на чужое. Достояние это не твое. Поэтому, мои дорогие, вот особенно женщины, кто меня слушает, я вас очень прошу, идите на покаяние, если вы, не дай бог, стали причиной такого вот разлада в семье. Бывает история, когда женщина не знала, что человек женат. Но сейчас есть, слава богу, соцсети, можно про любого человека все найти, посмотреть и получить информацию от его семьи, там, мамы, папы, знакомых, сотрудников, и обязательно, пожалуйста, не надо, не разрушайте такие семьи, это большой грех.
Жень, а давай как бы, чтобы, опять же, мы поговорили про кризис вот этой вот первый кризис брака, проговорили кризис вот этого самого среднего возраста, сумрачного леса, давай, чтобы назвать проблемы своими именами, давай поговорим, какие еще кризисы, как вот с ними, как эти камни подводные все-таки проскочить.
Да, камни есть. Надо о них просто помнить, что они... Вот иногда люди прям пугаются. Ой, у нас там мы поссорились, или у нас там то, или все. Я считаю, что все можно в браке пережить. И ценность брака, вот, ну, поскольку мы с тобой много лет прожили, да, ты 20 сколько лет с Олегом?
Да, 20.
20 лет, да, я уже вот больше 30 лет в браке там и так далее. Ты в какой-то момент понимаешь, что ты, наверное, можешь человеку простить вообще все. То есть вот ты уже так любишь этого человека, что это не гормональный какой-то всплеск, да, это не вот это юношеское какое-то там головокружение, да, это именно такое спокойствие уже, такое принятие человека со всеми его недостатками, да, может быть, он не идеальный, у него это, или там, когда вот, ребят, 30 лет в браке прожил, ты уже понимаешь, что что-то неисправимо. Что вот он такой будет уже всегда. Но когда ты его принимаешь уже с этим, вот, и как и ребенка, это же то же самое, вот задача ребенка, вот родительская наша задача, принимать ребенка. Да, мы его исправляем, мы помогаем ему, но когда ребенок взрослый, мы уже никого не исправляем, мы его просто любим и общаемся с ним. И вот в браке, если вы прорвете, вытерпите, там очень много терпения нужно. Но терпение не из, не знаете, не со стиснутыми зубами, вот я там терплю, так вот ты такой, я вот тебя терплю. Нет, это терпение должно быть из глубины такой любви. Господи, помоги, да, вот Господи, дай мне сил, вот сейчас что-то с ним не так, с моим любимым, да, или с моей любимой. Вот это терпение, оно, вы знаете, оно даже измены, люди проходят период измены, он действительно есть прям период такой.
Это какой?
Где-то, наверное, к 30, вот 35, там прям такой всплеск идет измен, к 40, там, ну, у разных, у всех по-разному, да, как вот складывается жизнь, там, например, рожались дети все подряд, да, потом вроде как что-то выдохнули, детки подрастают, и вдруг вот тут вот какая-то, ну, допустим, ну, меньше стали общаться, что-то все общение на бытовые темы, там, кто что получил, как купишь, ты заказал, не заказал, там, доставку онлайн, еще что-то, куда пойдем отдыхать, и тут на работе у жены или у мужа появляется какой-то очень прекрасный, сочувствующий друг. Или по переписке. Вот там начинает, есть такая проблема в соцсетях, да, начинают написывать там каким-то одноклассникам или какие-то на форумы, какие-то знакомства идут зачем-то. За теплом. за общением. Вот хочется как-то где-то отдушину какую-то, вот, а там такой милый собеседник с той стороны, или такая прекрасно милая сотрудница, которая, ну, так тебя понимает, вот так она тебя понимает, ну, своя просто. Вот. И человек сначала идет за теплом. Угу. За принятием, за возможностью кому-то вот поделиться с кем-то своими чувствами, там, переживаниями. И если у вас вот это не наросло за годы, вот это общение, что мы можем сесть на кухне и там чайку попить. Это, кстати, Наталья Николаевна Соколова описывала в книге «Под кровом Всевышнего». Она вот этот чай описывала, что они с батюшкой садились, у них все-таки пятеро было детей, и они вот выделяли этот вечерний чай всех, отправляли там на второй этаж, у них дом был, да, и что они там, хоть они и не спали, там баловались, но тем не менее мама с папой сидели внизу, пили этот свой чай и разговаривали. У кого как день прошел, да, у кого что там. Вот это важная вещь, она...
Разговор – это очень важная вещь.
Ну, да, просто вас послушайте друг друга, а как у него дела, да, как на работе, а как у тебя. Мы, к сожалению, утыкаемся во все эти свои гаджеты, в телефоны. Ну, и тут я уже говорю, ребят, ну, хорошо, вы уткнулись в гаджеты, ну, переписывайтесь тогда. Кто вам мешает в WhatsApp присылать друг другу сердечки, смайлики, там, какие-то картинки, шутки? Это же тоже нормально. Кто вам мешает? Это хорошая штука. Это можно тоже с молоду вот как бы заводить такую историю, да, там фотографии детей присылать, а мы вот это, а мы вот то, там, например, мама сидит дома, ну, одно и то же, однообразно. А тут она говорит, смотри, как он засмеялся, или смотри, он там смог сам ложкой что-то съесть, там, да, первый раз. Приобщать папу к процессу воспитания, потому что иногда папа немножко так отстраненный, но это объективно, да, он зарабатывает, у него другие проблемы, тут какие-то у него тут кто-то улыбнулся. То есть вот это важно, чтобы было общее. И пройдя вот этот период измен, бывают они, бывают. Но я опять же говорю, ну, кто-то не может потерпеть. Вот эта обида, она, если у вас, вы обидчивый человек, то вы не сможете это простить. Для вас это будет невыносимо. Это предательство, это вот выше ваших сил. Но я знаю семьи, которые смогли, которые простили, и как-то с Божьей помощью потом живут, и много лет живут. И умирают в полной, знаете, любви, принятии там, и так далее. Пожилые пары вот такие, кстати, были. У них не было идеальных отношений, у наших дедушек и бабушек. Там всякое было. Ну, как-то жили и не разводились в основном.
Я, знаешь, вот о пользе гаджетов хотела вспомнить такой эпизод, когда муж работал в другом городе, вот, и появились первые у нас вот эти телефоны.
Пейджеры. А,
сотовые. Нет, именно телефоны, на которых видосики можно было снимать. Ага. Ну, прошу прощения за это подростковое слово, да. Вот, это было, конечно, такое чудо, потому что я могла снимать детей и посылать мужу. И он там со слезой, значит, на глазу вот это все смотрел, и это было, ну, это был просто прорыв, просто революция для меня, понимаешь?
Ну, то есть я считаю, что мы могли друг друга... Раз у нас есть такая возможность, а почему нет? Это очень мило, тепло. Влюбленные же все время что-то пересылают друг другу. Сейчас вот молодежь, вот кто не в курсе, я расскажу, они же переписываются, вот они сидят, например, они же совсем говорить, бедные, сейчас не могут. Вот они признаться в любви не могут. Сейчас все признания в любви идут только в переписках.
Да, ты что?
Да, огромные переписки, это современные детки, они, это же поколение уже выросшее на смартфонах, это их просто... как продолжение их рук, понимаете, их мозга, и они, вот, они могут сидеть, например, в кафе вместе вдвоем, у них романтическое свидание, они сидят и переписываются. Вот такая сейчас норма интересная, хохочет там, вот если компания, они там пересылают друг другу какие-нибудь мемы сидят. Ну, нам странновато это все видеть, но с другой стороны, ну, вот так. Ну, тоже хорошо, пусть общаются хотя бы так. И вот этот момент, вот опять же говорю, сад, мы выращиваем вот эту, я не знаю, там, дерево любви, как хотите его назовите, да, и удобряем, и подрезаем где-то, да, там, и как-то где-то надо дать ему покой, да, в какой-то зимний могут быть период, да, то есть не бывает идеально все время, да, бывают какие периоды немножко охлаждения потом. Но тут, конечно, тоже надо осторожно смотреть, чтобы совсем вы не разошлись совсем. У жены одну, у мужа другой, им совсем неинтересно друг с дружкой. Ну и пугаться этого не надо. То есть если вы себя обнаружили в моменте, что вот что-то мы давно друг с другом не общались, купите билет в театр, купите на концерт, там, сходите куда-то, погуляйте, просто поговорите, откройте. Там даже есть такой период интересный, вот после 10 лет брака есть период такого открывания друг друга. Вот как будто мы заново знакомимся, потому что мы выросли, мы стали другие, мы повзрослели, и мы как будто заново открываем. Это очень здорово. Это опять второй романтический такой период в жизни семьи.
Женя, еще очень хочется много задать вопросов, может быть, так и сделаю. Спасибо большое за этот разговор о том, как создать семью, как сохранить ее. Мне кажется, было много полезного. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях наша дорогая Евгения Олева, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. православный психолог. Спасибо большое.
Любите друг друга, мои золотые.
Светлый вечер. На радио «Вера».